Всем привет! Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Каждую среду на моем канале мы встречаемся с главой Transparency International Russia Ильей Шумановым. Илья, привет!
Привет, Таня. Привет, дорогие зрители.
Ставим лайки, подписываемся на канал и подписываемся на телеграм-канал Ильи. У нас сегодня с вами очень интересный персонаж в качестве главного героя. Новости у нас вокруг него разные, но предлагаю начать с самой недавней. Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении 4 человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым. В связи с этим государственный секретариат по экономическим вопросам временно заморозил почти 1,5 миллиарда долларов керимовских. Мне кажется, мы подробно про Сулеймана Керимова в программе «Богатые тоже прячут» не рассказывали, хотя героем наших выпусков он становился не раз. Давай чуть внимательнее присмотримся к этому человеку, ну, наверное, оттолкнемся от Швейцарии.
Да, Швейцария – это последняя история, которая связана с Керимовым, буквально свежие новости. И сумма, которую ты назвала, собственно, это 1,5 миллиарда долларов, сумма достаточно большая. Если сравнивать с общим объемом замороженных российских активов, то это, наверное, где-то, может быть, пятая часть всех замороженных активов в этой стране. Ну, то есть даже по масштабам Швейцарии сумма приличная. Подробности дела, к сожалению, мы пока не знаем. Знаем, что в рамках этого расследования, ну, собственно, подозреваются 4 человека, связанных с Керимовым. И очевидно, что Керимов тот человек, который не раз попадал уже значит, в список владельцев, теневых владельцев компаний, которые находятся в Европе. И, собственно, там члены его семьи тоже активно ведут бизнес. И очевидно, что Швейцария – это удобное место для структурирования своих активов, личных капиталов. Вот. И Керимов это воспользовался. Почему на третий год полномасштабного вторжения в Украину только сейчас власти Швейцарии докопались до истины, мне трудно сказать, но очевидно, что кто-то, ну, кто-то в рамках расследования, видимо, какой-то новый след нашел Керимова. В целом, если говорить про его бизнесы значит, в Европе, то надо сказать, что Керимов много времени проводил во Франции, и громкая история про его задержание в аэропорту Ниццы стала, ну, не знаю, наверное, бестселлером в новостных заголовках, в расследованиях, в разных публикациях, связанных с российскими миллиардерами в Европе. И по факту его статус члена Совета Федерации тоже накладывал дополнительный фон на все эти обвинения. В 2017 году его обвинили в налоговом мошенничестве и отмывании денег при покупке недвижимости, дорогой недвижимости, на мысе Антип на Лазурном берегу Франции. И он год просидел под домашним арестом. Суть этого дела заключалась в том, что его номинал Александр Штотхалер, собственно, оказался владельцем недвижимости и фактически занижал стоимость покупки и продажи объектов для того, чтобы фактически снизить налогооблагаемую базу. Сделки, которые совершались, как раз были совершены, если я не ошибаюсь, с помощью швейцарских компаний, которые, в принципе, недалеко от Франции находились. Через год с Керимова сняли все обвинения, и сейчас, ну, он, собственно, вернулся в Россию, и сейчас эти виллы, которые принадлежали раньше коммерческим организациям, связанных с Керимовым, перешли его дочке, 32-летней Гульнаре Керимовой.
А скажи, пожалуйста, Илья, что про санкции? Потому что вот эта история с домашним арестом – это, ну, как бы национальное законодательство, это конкретное обвинение, конкретное дело. И там, кстати, я помню, что все очень, ну, как бы так сказать, осторожно комментировали, когда его отпустили. Что, типа, что же ему такого он рассказал? что его решили все-таки отпустить из-под домашнего ареста. Но ведь Сулейман Керимов, он еще и фигурант санкционных списков, причем не только европейских, но и американских.
Действительно, под санкциями Керимов находится с 2018 года, то есть его задержание во Франции было в 2017 году, и, соответственно, в тот момент он под санкциями не находился. Под американскими санкциями 2017 года с начала войны в Украине, с полномасштабного вторжения в Украину, соответственно, он попал под санкции Европейского Союза. А в 2022 году, в конце 2022 года, его и семья попала под санкции. И действительно, эти санкции сработали. Вот по Кериму точно можно сказать, что они ударили. Этому есть несколько подтверждений. Первая группа как бы санкционных рисков, которые всегда срабатывают, это яхты. Дорогостоящая его яхта «Амадея», она была арестована в порту Фиджи по запросу США. Агенты ФБР пришли на нее, делали большое представление с захватом и арестом этой яхты. И фактически она сейчас находится в стадии продажи, добиваются продажи американские власти. Вторая история, как Керимов, мы про него очень мало так рассказали, про его бэкграунд. Надо сказать, что это человек, который создает достаточно интересные и сложные схемы владения активами. В частности, только в июле 2022 года, то есть не сразу после начала войны, а только в июле 2022 года, Минфин США заблокировал его активы, фактически арестовал активы в США. Они висели на фонде Heritage Trust, никакого отношения к Heritage Capital вот оно не имело, а отдельный фонд, который был зарегистрирован и связан с его ближайшим родственником Русланом Гаджиевым, и фактически Керимов через него вел бизнес и инвестировал деньги в крупные государственные и частные компании в США. То есть это нормальная практика Керимова не самому фигурировать где-то, а использовать подставных лиц. Некоторые из них имеют достаточно большой вес, могут восприниматься как предприниматели. И вот через этих людей он ведет достаточно такой активный бизнес. Что касается бизнеса в США, то Керимов вкладывал десятки миллионов долларов в стартапы в Сан-Франциско. Там, не знаю, вкладывал деньги в компании, которые занимаются разработкой беспилотных автомобилей. И, в принципе, преуспел в этом, потому что те стартапы и венчурные компании, куда он вкладывал деньги, они принесли достаточно большую прибыль. Его инвестиции за рубежом не только связаны с бизнесом, часто это очень подозрительные операции. Например, бывший замминистра финансов Российской Федерации Владимир Чернухин, который сейчас проживает в Великобритании, Чернухин и семья Чернухина стала одним из главных спонсоров британской консервативной партии. Журналисты-расследователи не так давно выяснили, что связанная с Керимовым фирма офшорная перевела 8 миллионов долларов этому заместителю министра, после чего он жертвовал деньги британской консервативной партии. Также Керимов активно инвестирует в недвижимость не только во Франции. Тоже через очень подробное расследование и глубокое расследование, пришлось журналистам копнуть, нашли особняк четырехэтажный Керимова в Лондоне. Особняк-то это звучит очень скромно, на самом деле стоимость этого особняка 20 миллионов долларов потратила офшорная компания, связанная с Керимовым, и еще 30 миллионов долларов потратили на его реконструкцию. Поэтому не так уж и мало. Ну и последняя громкая история. Это большие инвестиции, порядка 700 миллионов долларов, которые в течение 6 лет керимовские структуры, сеть его офшоров, проводила через американский банк BNY Mellon. И, собственно, тоже это стало известно только благодаря расследованию журналистов. То есть регуляторы фактически, не знали про его делишки, и это как бы очень сильно конечно же, осложняет мониторинг там, обхода санкций, нарушений, которые вот господин Керимов в Европе, в США, короче, допускал.
Слушай, а вот на твой экспертный взгляд, регуляторы не в курсе его делишек, потому что плохо смотрят или потому что он хорош на самом деле в сокрытии своих активов?
Да, действительно, те люди, которые работают с Керимовым, это люди-профессионалы и действительно создают нетривиальные, достаточно сложные схемы. И я бы сказал, что просто регуляторам требуется большое количество времени для того, чтобы их просто идентифицировать. Слава богу, ну, практически все расследования, которые были вот, связаны с Керимовым, они фактически основывались на утечках. Это и Paradise Papers, традиционные Panama Papers, вот, и какие-то другие утечки, которые позволили, ну, собственно, выяснить журналистам в первую очередь о том, что эта компания, связанная с Керимовым, инвестирует в те или иные проекты по всему миру.
Давай, наверное, еще пару слов для полноты картины. Скажем, собственно, источник денег, да, на чем построил свой бизнес Сулейман Керимов. И ты так вскользь упомянул, что он сенатором был, когда его держали под домашним арестом во Франции. Мне кажется, это тоже очень важный фактор, и на это тоже нужно чуть, на этом надо подробнее остановиться, и такой вид деятельности тоже.
Ну, самое смешное про Керимова, ну, вокруг него действительно очень много историй всяких есть, но надо сказать, что Керимов назван в документах Министерства юстиции США, называется он олигархом, хотя статус у него сенатора. И это очень такое интересное восприятие его деятельности в России, о том, что он является олигархом, а не является там государственным служащим или там депутатом, сенатором и так далее. А вот. Но действительно, это бизнесмен в первую очередь. А ни одного законопроекта в Совете Федерации он не внес, в Государственной Думе не вносил, не выступает. А вот. И такой молчун. То есть ему этот статус нужен скорее. Статус сенатора нужен для, ну, скажем так, депутатской неприкосновенности, во-первых, и второе, наверное, для того, чтобы, ну, он заходил в правильные двери, его воспринимали как статусную фигуру. Его часто связывают с топ-менеджментом крупных российских банков. Известно о его дружбе с главой, нынешним главой Вебом Игорем Шуваловым. То, что он дружил с Романом Абрамовичем и с Олегом Дерипаской, у них хорошие отношения были. Ну и, собственно, его основные бизнес-связи начинались с Юрием Лужковым. Именно с Лужковым, связи с Лужковым позволили ему получить контроль, ну и стать, собственно, владельцем крупного строительного холдинга «Развитие», который фактически собрал все приватизированные государственные значит, строительные компании, которые работали в Москве, которые он выгодно продал Олегу Дерипаске. После этого, ну, собственно, он после того, как стал, вернее, перед тем, как он стал депутатом Государственной Думы, он открыл компанию крупный нефтяной трейдер «Нафта Москва», который, ну, по сути, считался достаточно влиятельной большой компанией на российском рынке. Где он взял деньги? Деньги он взял якобы у дагестанских бизнесменов, у дагестанских кланов, которые проспонсировали его первоначальный капитал. Ну, давайте поверим, наверное, в эту историю, похоже на правду. Но важно, что вот как бы это был старт его карьеры. Про другие бизнесы, которые, собственно, он организовывал и вел в России, они всегда тем или иным образом были, ну, или их связывали с рейдерскими захватами. Вот. И эта история с депутатом Государственной Думы Ашотом Егизаряном по поводу, ну, собственно, их конфликта по поводу гостиницы «Москва» и ряд других историй. Но я думаю, что это все поросло мхом, это не сильно, наверное, интересно зрителям. Вот. Но...
Но, знаешь, может быть, и не очень интересно, но вот это замечание по поводу того, что Керимов это в целом профессиональный рейдер, мне кажется, заставляет несколько по-иному взглянуть на конфликт вокруг Wildberries. Последние пару недель история с тем, как делят Wildberries двое супругов, она обросла некоторыми интересными подробностями. И вот уже мы видим буквально противостояние не только двух супругов, но также противостояние Кадырова и Керимова. Так ли это? Везде ли торчат уши Керимова? И здесь мы видим какие-то намеки на рейдерство.
Очень хороший вопрос, Тань. И действительно, Керимов, его состояние сколочено на очень высокорискованных сделках. Часто это сделки конфликтные. Wildberries – это хороший тому пример. И действительно, Керимова связывают и называют одним из бенефициаров этой скандальной сделки по объединению онлайн-ритейлера Wildberries с оператором наружной рекламы группой «Рус Аутдор». А вот. И, по всей видимости, в публичной плоскости появляется муж Татьяны Бакальчук, Владислав Бакальчук, который просит помощи у Рамзана Кадырова. И Рамзан Кадыров говорит о том, что он является его другом, и они давно знакомы. А вот. И Кадыров называет слияние этих компаний рейдерским захватом, что, как уже в контексте, наверное, работы Керимова на российском рынке уже, наверное, никому, ну, ни для кого не будет, наверное, новостью, неожиданностью, поскольку мы говорили о рейдерских захватах и обвинении Керимова вот в таких практиках недружественных поглощений. Керимов может быть как раз тем непоименованным известным кавказцем, которого Рамзан Кадыров назвал человеком, который стоит за рейдерским захватом Wildberries. По всей видимости, это правда, потому что формальным собственником группы «Русаудор» является Григорий Садоян, который является номиналом братьев Мирзоян, которые работают вместе, ну, с Сулейманом Керимовым. Все знают, что они нереальные собственники, а их финансировал Сулейман Керимов. И несколько уважаемых изданий, в частности «Дождь», сообщают, что именно Керимов привел основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук к Антону Войно, главе администрации президента. Ну и, собственно, о том, что у Войной с Керимовым есть личные отношения, тоже об этом много кто писал. И в этом контексте, конечно же, выглядит эта история очень интересной, потому что по факту она перетекает в противостояние двух кавказских кланов, дагестанского клана и чеченского клана. И, наверное, об этом имеет смысл отдельно поговорить.
Да, потому что, конечно, выглядит это все гораздо больше, чем просто история вокруг Wildberries, хотя, конечно, там тоже все очень и очень масштабно, и не только потому, что приплели даже Тимати, и там и Кадыров участвовал в этом лично. Керимов, кстати, лично нигде не засветился, то есть мы можем связать Керимова с этой историей только, да, вот через эту череду людей, которые с ним, ну, работают, скажем так, вежливо. Но есть ли какой-то более широкий, более масштабный конфликт? И когда мы говорим про два клана, кто в эти кланы входит? Ну, то есть понятно, что, наверное, Кадыров это вот его, прям скажем, довольно большая семья и какое-то ближнее окружение. Про них мы много рассказывали в наших прошлых программах. А вот этот дагестанский клан, это только Керимов?
Нет, ну вообще Керимов, как я уже, собственно, упоминал, он всегда работает через доверенных лиц, и часто это двоюродные братья, дальние родственники, племянники, и они как раз фигурируют во всех его офшорных компаниях, во всех его швейцарских компаниях, во всех компаниях там за пределами Российской Федерации. Но если смотрим на саму компанию «Русаудор», да, вот оператора наружной рекламы, то есть номиналы Кадырова, а есть водитель номиналов, который является реальным, ну, вернее, который является официальным владельцем этой компании. То есть даже настолько сложные схемы, что водитель номиналов становится владельцем компании. Очевидно, что клан достаточно большой, масштабный. В нем тоже происходит очень много конфликтов. Он не такой, не статичный. Про Дагестан можно отдельно, конечно же, мне кажется, целую книгу написать. Но важно, что в него входит несколько депутатов Государственной Думы, в том числе от Дагестана, которые получали одобрение от Керимова на, ну, получение этого статуса, депутатского статуса. Вот. И он таким является одним из теневых кардиналов Дагестана. Про конфликт между Керимовым и Кадыровым надо добавить, что существует еще, конечно же, такой национальный этнический контекст. В частности, то, что Чечня и Дагестан в принципе регулярно конфликтуют друг с другом. Это и территориальный спор по поводу границ между Дагестаном и Чечней. Вот. И история с недавним, в апреле 2024 года в Дагестане сотрудники полиции остановили автомобиль главы МЧС Чечни Алихана Цкаева. И Цкаева задержали, потом отпустили, и Кадыров назвал это постыдной провокацией. То есть такие истории происходят регулярно. И в этом смысле на фоне этого противостояния вполне логично выглядит такой вот, не знаю, спор между разными влиятельными кавказскими кланами за крупный российский актив, такой российский Амазон. Вот. Характерная, наверное, история про Керимова и про его клан связана с его другом, раньше, ну, скажем так, предыдущим другом, человеком, с которым он дружил достаточно долго. Этого человека вот, зовут Магомед Гаджиев, вот, и человек, известный в Дагестане тоже. И почему о нем мы сейчас заговорили? Потому что это один из многих депутатов Государственной Думы, от правящей партии, который получил статус иностранного агента. А вот, сначала, конечно, потерял статус, потом покинул Россию, а потом получил статус иностранного агента. Вот, большое количество источников говорит о том, что именно Керимов пролоббировал включение Гаджиева в список иностранных агентов, несмотря на то, что сам Гаджиев был в 2012 году среди тех, кто голосовал за принятие закона об иностранных агентах. А вот, фактически Гаджиев находится под уголовным преследованием в России. И ну, связь Керимова с политическим блоком Кремля и с войной, мы уже об этом поговорили, поэтому вполне это выглядит как рабочая схема.
Слушай, скажи, пожалуйста, ну то есть мы можем назвать Сулеймана Керимова достаточно субъектным и влиятельным, чтобы он так спокойно входил в конфликт с Рамзаном Кадыровым и не опасался каких-то последствий?
Естественно, естественно. Ну, как мы уже говорили, трек его всегда наполнен конфликтами, рейдерскими захватами и, ну, скажем так, сложными коммуникациями, назовем это так. Но в пользу твоего тезиса о том, что, в принципе, он субъектен до такого уровня, что он может спорить с Кадыровым, является то, что он спорил уже однажды с президентом. Это старая история про Уралкалий. Дело в том, что в этой истории он фактически стал личным врагом Лукашенко. Это было в 2010 году, когда Керимов попытался получить под контроль Уралкалий и разорвать картельный союз Беларусь-Калия, что очень сильно сказалось, конечно же, на реакции белорусских властей. И Керимова объявили в розыск, в международный розыск по линии Интерпола. Но всю ситуацию удалось порешать Керимову. И вот как бы он вышел, получается, победителем из этой истории. То есть там он урегулировал конфликт, продал в итоге этот актив другим российским олигархам. Но в целом человек по масштабу, ссорящийся с президентом дружественной России страны,
Такое, знаешь, извини, конечно, Илья, ну, как-то президент берем в кавычки, союзное государство, тут еще вопрос, у кого субъектности больше, у самоназначенного Лукашенко, или у Сулеймана Керимова, так вот, если в масштабах-то посмотреть.
Про Керимова и Лукашенко действительно можно спорить, кто из них более субъектен, потому что как бы доходы и объем денежных средств, которые контролирует Керимов, И мы видим, что это десятки миллиардов долларов. Он находится на 12-м месте в списке Forbes, имеет статус сенатора, ему, соответственно, разрешили вести бизнес и одновременно занимать позицию сенатора. Он активно участвует в политических разных процессах, как вот мы видели в истории с Wildberries, что ходит к администрации президента. То есть человек по масштабу сопоставим, наверное, с Лукашенко, со всеми оговорками относительно статуса президента, самоназначенного в Беларуси, и, скажем так,
Вот,
бизнесмен.
разве что у Лукашенко есть силовики, которые кошмарят целую страну, а у Керимова, видимо, другой ресурс.
У Керимова тоже есть силовики, фактически подконтрольные ему. Я бы сказал так, что дагестанские кланы – это тоже один из таких значимых ресурсов, в том числе и в политической борьбе. Вот. Я не думаю, что лично Керимов как там участвует в том, чтобы отправлять дагестанских силовиков или дагестанских каких-то тетушек на выборы, но как бы это достаточно практикующая история, в том числе их экспортируют в разные регионы Российской Федерации. Вот. Но как минимум своего он не упустит. В частности, вот историю про Гаджиева, про которую мы говорили, после того, как его объявили иноагентом, его брат Гаджиева контролировал порт Махачкалинский. Вот, и фактически после того, как Гаджиев был признан иностранным агентом, даже немножко до этого, фактически Керимов получил обратно этот порт. То есть он, в принципе, свои активы находит ресурс для того, чтобы получать контроль над ними, владеть ими, распоряжаться. И, по-моему, вот ни одного неуспешного кейса я не могу вспомнить, когда Керимов действительно провалил какую-то коммуникацию и не добился успеха.
Ну, тем интереснее будет наблюдать, чем закончится ситуация вокруг Wildberries и кто кого сборит. Кадыров Керимова или Керимов Кадырова?
Ну да, ну как минимум это единственный человек, который открыто может бросить вызов Кадырову, не пойти извиняться, как мы понимаем, что как бы вообще речь идет о противоположном, о том, что Керимов говорит о том, что ну, люди, связанные с Керимовым, говорят о том, что как бы если Кадырову разрешат поговорить с Керимовым, то тогда он может какие-то претензии предъявлять. Вот. А так ему сейчас не разрешили разговаривать с Керимовым. И, мол, это является показателем уровня Керимова по отношению к Кадырову, что это люди вот из разных плоскостей, и что Керимов может претендовать даже на вот первенство за контроль теми или иными активами в обход претензий Кадырова, публичных выступлений, требованиям о возврате активов, восстановлению семьи Бакальчук и так далее, и так далее.
Но Путин поехал в Чечню. Кстати, тоже фактор. Посмотрим, посмотрим. Не знаю, не уверена, что там Кадыров осмелился что-то вякать по поводу Wildberries, потому что, кажется, цели были несколько иные. Но все равно это наверняка будет им использовано как пиар на 100%, потому что, мне кажется, вот пиар уж точно там очень масштабный всегда.
Да, согласен с тобой, Таня. Вот. В общем, человек необычный. Мне кажется, что он будет появляться все чаще и чаще в наших передачах, просто потому что у человека есть достаточно большой ресурс. И Керимов это тот человек, который этим ресурсом не стесняется пользоваться. Вот. И его деятельность напрямую связана с какими-то решениями по экономической части, по получению активов, по владению, получению контроля и владения теми или иными активами. И в период турбулентности, вот переход прав, мне кажется, во время перехода прав он чувствует себя как рыба в воде, как в 90-х, где он, собственно, активно рейдерил другие компании. Вот. И в такой конфликтной среде ему комфортно.
Спасибо большое. Это Илья Шуманов, глава Transparency International Russia. Программа «Богатые тоже прячут» выходит на канале Татьяны Фельгенгауэр каждую неделю. Поставьте лайк, напишите комментарий. Мы увидимся совсем скоро. Подписывайтесь на телеграм-канал Ильи Шуманова. Всем пока.